Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Откровение». Глава 18, стихи с 1 по 8. Экономическая система последнего времени.
Сегодня перед нами 18 глава данной книги. 17 глава повествует о религиозном Вавилоне, а 18 глава рассказывает об экономическом Вавилоне. И данную главу мы начнем изучать с первых 8 стихов. Давайте прежде всего прочитаем эти стихи. Откровение 18:1-8. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба, имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: „Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, и пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы. Ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. Цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос с неба, говорящий: „Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее. Воздайте ей так, как и она воздавала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее. В чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горести, ибо она говорит в сердце своем: „Сижу царицею, я не вдова, и не увижу горести. Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее“». Мир, в котором мы живем, это нетрудно заметить, становится все более и более материалистичным. Многие из нас родились в стране, где пустые полки магазинов были нормой. Для того, чтобы достать какой-то ценный товар, приходилось прилагать немалые усилия. Покупатели искали расположение продавцов, заводили так называемые знакомства с нужными людьми. Достать какой-то товар было очень трудно. И поэтому, когда экономическая ситуация изменилась и товаров стало очень много, многие наши церкви и вообще наше окружение столкнулось с серьезным искушением, с серьезным испытанием, которого, возможно, не было во многих других странах. Представьте, из страны, в которой не было товаров, не было услуг, мы оказались в стране, где всего этого в обилии. И это, конечно же, серьезное испытание. Все изменилось. Полки магазинов завалены товарами. Теперь продавцы умоляют покупателей приобрести что-либо. Я пришел в один магазин, и за мной девушка бегала и говорила: „Возьмите карту кредитную и покупайте все, что нам нужно“. Я ей вежливо несколько раз сказал, что мне эта карта не нужна, что я не люблю покупать продукты, товары за деньги, которых у меня еще нет. Но она никак не хотела мне поверить. Я подумал, в какое интересное время мы живем. Это действительно удивительное время. Повсюду нас окружает реклама. Цель рекламы – вызвать у нас недовольство тем, чем мы владеем, и пообещать радость и счастье в случае новой покупки. Если Писание призывает нас быть довольными, Писание говорит: великое приобретение быть благочестивым и довольным, то реклама, которую мы видим везде, она говорит нам наоборот. Великое несчастье находиться в том состоянии, в котором ты находишься. Довольствоваться нельзя. Нужно непременно приобрести новую модель гаджета, автомобиля и так дальше. То есть цель рекламы – вызвать у нас недовольство тем, чем мы обладаем, и пообещать нам счастье в случае, если мы приобретем тот товар, который нам предлагают. Вы заходите в интернет, видите рекламу. Реклама повсюду. Вы включаете телевизор, снова реклама. Вы идете по улице, и рекламные билборды предлагают вам товары и услуги. Вы садитесь в автобус, поезд, самолет, и здесь вам тоже никуда не укрыться от рекламы. Согласитесь, такой массовой атаки материализма вы не встретите нигде. Даже некоторые люди возмущались на одном из кладбищ. Там тоже сделали рекламу, и люди уже возмущались, но уже вообще не дают покоя нигде. Даже уже на кладбище рекламируют товары и услуги. Это уже никуда не годится. Согласитесь, раньше такого не было. Чтобы вас постоянно преследовали и говорили: купи, купи, приобрети. Ты несчастлив, тебе плохо. Это потому, что у тебя нет этого, того или этого. Купи, нет денег, не проблема. Возьми кредит, приобрети. Счастье придет. Счастье сразу же придет с этой покупкой. Жизнь будет по-другому. Жизнь будет прекрасной. Все будет в розовом цвете. Конечно же, столь значительные изменения в обществе оказывают немалое влияние и на церковь. Все чаще и чаще нам приходится увещевать и обличать верующих, которые, подпав под влияние духа материализма, настолько увязли в трясине покупок и кредитов, что уже не в силах отдавать долги. Некоторые из них даже начинают скрываться от кредиторов. Служители начинают оставлять свою основную обязанность питать церковь Словом Божьим и с головой погружаются в бизнес. Некоторые преднамеренно отказываются от самой щедрой поддержки со стороны общины, так как знают, что способны заработать гораздо больше. Я как-то вам рассказывал о том, что мы получили интересное письмо, там среди разных писем, которые мы получаем из разных общин, получили интересное письмо. Обычно бывает наоборот, но вот у них такая ситуация. Церковь умоляет пастора: оставьте свой бизнес, в котором он зарабатывает очень большие деньги, оставьте свой бизнес, мы будем стараться, мы вам самую большую поддержку дадим, какую только можно. Пожалуйста, изучайте Библию и проповедуйте нам Слово Божие. А пастор всячески убегает от этих предложений, отказывается от таких предложений и говорит: ну, разве вы можете предложить мне такую зарплату, которую я получаю, работая на том месте, на котором он работает? Вот какая ситуация. Служители начинают оставлять основную обязанность, свою основную обязанность питать церковь Словом Божьим и с головой погружаются в бизнес. Это, в общем-то, влияние духа материализма. Жены разводятся с мужьями, если они, по их мнению, мало зарабатывают или больше не способны брать кредиты для новых и новых приобретений. И об этом мы слышим в церкви теперь уже, не только в мире, но уже в церкви. Из-за материализма христиане духовно ослабевают, теряют интерес к Богу и к Его Слову, редко читают Библию, не могут внимательно выслушать и запомнить проповедь, потому что их основные интересы и желания, и чувства захвачены мыслями о покупках, кредитах, процентах, ставках и курсах валют. Уважаемыми людьми в церкви становятся неверные, незрелые, неблагочестивые, а прежде всего богатые и финансово успешные люди. На почве материализма возникает что? Возникает зависть к более обеспеченным. А зависть ведет всегда к чему? К ненависти. А ненависть разрушает любовь в церкви и производит вражду. Вот какие беды постигают людей, христиан, христианские общины, если дух материализма начинает царствовать среди народа Божьего. Вы знаете, что Израиль до Вавилонского плена не был таким материалистичным народом. Сегодня о евреях говорят как о людях жадных, да, сребролюбивых. Сразу вспоминают, что среди них много ювелиров, банкиров. Но до Вавилонского пленения евреи не были такими. Они заразились духом материализма в Вавилоне. До этого они были простыми рыбаками, пастухами, земледельцами. Наше сердце должно быть полностью свободно от духа материализма, чтобы мы смогли избежать всех вышеперечисленных бедствий и полноценно служить Христу. Это не значит, что все мы должны стать бедными. Церковь не проповедует коммунизм, идею о том, что нам нужно иметь все общее. То, что было в Деяниях апостолов, это было добровольные порывы сердец людей, но церковь не проповедует общее имущество. Это не значит, что в церкви не могут быть богатых, не может быть богатых людей, это не значит. Но это значит, что наши сердца должны быть свободны от поклонения мамоне. Наше основное беспокойство и основные мысли не должны быть связаны с деньгами. Кто-то проводил опрос и говорит, что один из самых больших страхов у мужчин в церкви состоит в том, что они однажды не смогут обеспечивать свою семью. Это очень печально. Это говорит о том, что сердце захвачено духом материализма, духом, по сути, Вавилона. Это недоверие Богу. Это очень драматичная ситуация. Чем ближе возвращение Господа, тем более дух материализма будет усиливаться. И своего максимума он достигнет именно в дни правления Антихриста. К середине семилетия скорби религиозный Вавилон, как мы знаем, будет уничтожен. Объединенная всемирная религия будет уничтожена. Мы с вами об этом говорили достаточно подробно, изучая 17 главу. Сначала Антихрист при содействии лжепророка объединит все мировые религии. Первые 3,5 года у него окажется 2 мощных управленческих рычага в руках. Это всемирная религия и всемирная экономика. Но однажды всемирная религия будет запрещена и заменена культом поклонения зверю, Антихристу. А вот всемирная экономика останется и даже усилится, и, по сути, объединится с культом Антихриста. Потому что мы знаем, что только принимающий начертания и поклоняющийся образу зверя сможет быть частью экономической системы Антихриста во второй половине семилетия скорби. Он сможет покупать, продавать, то есть быть участником экономических процессов. Взаимодействие с экономическим Вавилоном открыто, доступно лишь для поклонников Антихриста. И Вавилон станет опьянять живущих на земле. Он станет опьянять их обещанием богатства и счастья в нем. Можно сказать, получается следующее, что материализм – это самая главная и самая живучая лжерелигия на земле. Все религии разрушаются, объединенная религия, блудница, уничтожена, а материализм продолжает работать и существовать, и экономика Антихриста работает до последнего. Все лжерелигии, известные на сегодня, будут уничтожены к середине семилетия скорби, а материализм продолжит существовать до конца семилетия. Чтобы мы, как церковь, противостояли духу Вавилона, духу материализма, чтобы мы делали это уже сегодня, нам необходимо знать основные черты экономической системы последнего времени. И мы сможем с ними познакомиться, обратившись к Слову Божьему. Сегодняшняя проповедь называется «Экономическая система последнего времени». Знакомясь с этой системой, прежде всего отметим ее обреченность. Обреченность экономической системы последнего времени, стих 1, 2 А. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба, имеющего власть великую, земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря, «Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы». Словами «после сего» Иоанн указывает на что? Иоанн указывает на новое видение. Какое? Вот какое. В мире, погруженном во тьму вследствие действия пятой чаши, мир во тьме, и вот в этом мире появляется ангел, сходящий с неба, имеющий власть великую, великую, земля осветилась от славы его. Человечество, напуганное тьмой, видит свет. Может быть, это свет надежды, может быть, это свет избавления от судов Господних, но нет, это не свет надежды, и это не свет избавления. Это свет от ангела, предвещающего падение Вавилона. Это свет суда, это свет грядущего наказания. Громкий голос этого ангела, обладающего величайшей властью от Бога, слышен очень отчетливо. «Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу и пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы». Причем греческий текст здесь подчеркивает, греческий текст здесь говорит о том, что данное падение будто бы уже совершилось. В общем, текст говорит о данном падении так, будто оно уже произошло. Вавилон обречен. Город непременно разрушится. Его развалины станут местом сбора множества бесов и нечистых духов. Падение Вавилона, финансовой столицы мира, означает закат экономической системы Антихриста. Исторический Вавилон, как, возможно, некоторые из нас знают, располагался на широкой равнине по обеим берегам реки Евфрат, приблизительно в 500 километрах от Персидского залива. Один из самых древних городов на Земле, основанный Нимродом в районе Вавилонской башни. Название «Вавилон» означает смешение, путаница, хаос. Язычники называли этот город Бабели, врата Бога. Как известно, строительство Вавилонской башни было первым всемирным проектом грешного человечества, который Бог остановил, смешав языки и расселив людей по всему лицу земли. И на несколько тысяч лет, вплоть до нашего времени, это разобщило человечество, это разобщило живущих на земле. Бог смешал языки, люди разошлись, разные народы, разные культуры, порой чуждые, противоречивые, противоположные друг другу. Человечество не было так объединено, как это мы видим в последние дни. Сегодня мир глобализуется. Глобализуется высокими темпами. Всемирная паутина, интернет значительно ускорила данные процессы. Мы можем сегодня разговаривать в прямом эфире с человеком, который находится в любой точке мира. А совсем недавно, когда я был ребенком, очень трудно было дозвониться до человека, который находился в другом районе нашего города, даже если у него был телефон, и у вас был телефон. Иногда были проблемы со связью. А телефоны были далеко не у всех. Вот насколько изменился мир. Мир глобализуется невероятными темпами. Всемирные банки, компании, корпорации работают на всех континентах, в большинстве стран мира. Особенно глобализация усилилась после Второй мировой войны, появилась Организация Объединенных Наций. Ну, в общем, вы видите, что сегодня человечество объединяется такими высокими темпами, как раньше этого не наблюдалось, как это никогда не наблюдалось со времен разрушения Богом Вавилонской башни. Это хорошо или плохо, что человечество объединяется? Многие скажут, что это хорошо. Для мировой экономики это действительно хорошо. Это прогресс. Это экономический прогресс, это научный прогресс. Но с точки зрения Писания, с точки зрения Бога, хорошего в этом ничего нет. Почему? Если грешники объединяются, жди беды. Жди попытки воссоздания Вавилона. Жди всемирного восстания против Бога. Только теперь уже не под руководством Нимрода, первого прототипа Антихриста, а под руководством самого Антихриста, последнего и самого страшного и самого влиятельного богохульного царя в истории человечества. Вавилон последнего времени будет представлять собой всемирную экономическую систему. Его религиозная составляющая, как мы уже сказали, разрушится в середине скорби, но экономическая останется до конца. У этой системы будет единый мировой центр, расположенный в каком-то определенном городе. Своего рода дьявольский антипод небесного Иерусалима. О каком городе идет речь? Чаще всего среди толкователей Писания встречается мнение, что мировой экономической столицей будет восстановленный исторический Вавилон, либо Рим. Вавилон или Рим. Но точно не Иерусалим, потому что этот город не разрушится, а лишь разделится на три части при действии последних судов Бога. Возможно, что всемирной экономической столицей станет и какой-то другой город. Например, недавно Саудовская Аравия объявила о строительстве города будущего за 500 миллиардов долларов. Это будет город, где роботов больше, чем людей, с полностью возобновляемой энергетикой. В нем начнет действовать толерантная форма ислама, что сделает город открытым для религий, традиций и верований всего мира. Предполагается, что город станет центром мировой торговли и современных технологий. Кстати, попытки с нуля построить сверхсовременный город предпринимались и в других частях мира. Точно сказать, где будет расположен Вавилон, экономическая столица мира в дни Антихриста, мы не можем. Мы не можем. Но на основании Писания мы с уверенностью можем сказать, что экономический центр мира будет разрушен. Его падение предопределено, о чем громко возвестил ангел. Во-первых, мы отметили, что Вавилон обречен. Он непременно будет разрушен. Он непременно будет уничтожен. Во-вторых, отметим влияние Вавилона, влияние экономической системы последнего времени. Стих 2b, 3. «Ибо яростным вином блудодеяния своего она наполнила все народы, и цари земные блудодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее». Влияние экономической системы Антихриста во главе с Вавилоном распространится на весь мир среди всех слоев общества, включая глав государств. Как видно из перечисления, достаточно подробного перечисления товаров и услуг в стихах с 11 по 19, Вавилон станет играть ключевую роль в мировой экономике. Вся мировая торговля будет завязана на Вавилоне. Видимо, в нем расположатся офисы основных мировых компаний, центральные офисы банков и корпораций. Из этого города станут управлять распределением основных мировых ресурсов земли. Из этого города будут осуществлять руководство перевозкой грузов, в том числе и по морю. И здесь возникает вопрос. Если в результате эсхатологических судов человечество понесет огромные потери, то как Вавилон сможет функционировать почти до конца семилетия скорби? Ну, если такие страшные суды, бедствия, потрясения, то как Вавилон может функционировать до конца семилетия скорби? Друзья, мы очень часто склонны оценивать мрачные страницы человеческой истории достаточно черно-бело. Но если великая скорбь, если бедствие, потрясение, значит, не может быть никакой радости, никакого бизнеса, никакой торговли. Мы склонны мыслить так. Но это заблуждение. Например, даже во время Второй мировой войны многие люди продолжали богатеть, торговать и продавать. В Германии были бизнесмены, которые получали огромные прибыли от того, что являлись владельцами концлагерей, а также зарабатывали на поставках оружия и многого другого для немецкой армии. Швейцарские банки, кстати, продолжали работать, обслуживая состоятельных клиентов. Рождались дети во время Второй мировой войны, работали некоторые увеселительные учреждения. В общем, жизнь на фоне смерти. Такое явление уже известно в истории человечества. То же самое будет происходить в дни скорби. Со снятием третьей печати наступил голод. Пшеница, ячмень выдаются небольшими, ограниченными порциями. Елей и вино, сказано, елей и вина не повреждай. Елей и вино, это более дорогие продукты питания, они остаются неповрежденными, Откровение 6.5.6. То есть это что значит? Богатые продолжают богатеть и жить роскошно на фоне голода и нищеты. Вавилон сможет всех обольщать. Богатые продолжают богатеть, а бедным, нищим он обещает: скоро вы разбогатеете, скоро все изменится, и ваша жизнь будет лучше. Поэтому все взгляды всего человечества обращены к Вавилону, с ним связаны надежды. Вавилон – это, по сути, мост в новое, светлое, прекрасное будущее под руководством Антихриста. Будущее приобретений, будущее развлечений и богатства. Под руководством Антихриста, при помощи сатаны, при помощи бесовских сил, мировая экономика будет работать, несмотря на все ужасы скорби. Вавилон – надежда мира. Будет устойчивым среди всех судов Господних. И Антихрист, как экономист, будет казаться гениальной личностью. Действительно будут говорить, кто подобен зверю сему. Люди станут восхищаться им, потому что действительно это будет чудо. В таких страшных условиях экономика работает, Вавилон процветает. Всем будет понятно, что если обстоятельства улучшатся и события не будут столь ужасными, то Антихрист сможет привести человечество в век невероятного изобилие. Вавилон обманывает, обольщает духом материализма. Он словно опьяняет вином блуда своего. Весь мир опьянен, обманут Вавилоном. Он смотрит на него с надеждой. Все человечество будет с невероятной силой в дни скорби захвачено алчностью. Мы знаем, что люди алчные во все времена, но в этот период бесы, сатана, антихрист будут работать особенно активно, чтобы люди жаждали обогащения, приобретений, чтобы люди были по-особому алчными, жадными, страстными приобретать. Люди словно не замечают происходящих бедствий. Знаете, как пьяные не замечают побоев, что, как известно, подчеркивается в Писании. «И скажешь, били меня, мне не было больно, толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же». Притчи 23:35. Бедствие происходит. Мать хоронит сына, жена мужа, а сама скорее бежит проверять свои счета, брать кредиты, чтобы радовать себя новыми и новыми приобретениями, покупками. Горе от смерти миллионов быстро забывается за радостью овладения их имуществом. Это, по сути, безумный материализм последних дней, сравнимый с наркотической зависимостью. Вы знаете, что наркоман, он вообще не думает о своем здоровье, у него нет родственных чувств, привязанностей, у него нет любви к ближним, он не думает о своем будущем и настоящем, он не заботится о мнении людей, о друзьях, у него одна цель – получить дозу на сегодняшний день. Все остальное не имеет значения, его не интересует. Такими будут люди периода скорби, опьяненные духом материализма. Вы еще представьте, что большая часть человечества погибает. Это означает что? Что нужно меньше ресурсов, что кто-то может овладеть их имуществом. Это будет также играть определенную роль. Главы государств, президенты, как сказано здесь, цари земные, теряют большую часть своих граждан, а сами захвачены мыслью о том, как продолжать и продолжать личное обогащение. Нам не всегда это легко понять, но поверьте, так устроено сердце грешного человека. Преисподня и Авадон ненасытимы, так ненасытимы глаза человеческие. Миллиардеру 89 лет, произошли торги на бирже, он потерял 100 тысяч долларов и пьет успокоительное, потому что он в стрессе, у него шок, у него горе. Ну, казалось бы, ну ты же никогда не потратишь эти деньги. Жизнь закончится. Но для того, кто захвачен таким материализмом, не вопрос, как он сможет израсходовать эти деньги. Для них увеличение капитала и есть смысл жизни, и радость жизни, и счастье жизни. Это их спорт, это их хобби, это их увлечение, это их все. Влияние экономического Вавилона всемирное и крайне негативное, опасное, опьяняющее духом материализма. Давайте будем проверять свои сердца. Проверяйте себя. Не оказались ли вы в зависимости от этого страшного духа материализма, который уже действует в наше время? Когда без новых покупок вы не можете представить себя счастливым, вот подумайте, если я вот то-то не куплю, не приобрету, я, наверное, счастливой никогда не буду. Я счастливым никогда не буду. Когда, задыхаясь от кредитов, вы берете новые, чтобы продолжать радовать себя приобретениями, когда в погоне за быстрым обогащением вкладываете деньги в сомнительные предприятия, человек, который захвачен материализмом, он верит в такую ложь. Ну, по сути, это с ним происходит то, что происходило с Буратино. Он верит в такую ложь, он думает, что есть способ быстро, легко разбогатеть. Вот что-то случится, и у него резко появятся огромные суммы денег. И поэтому так он верит в эту ложь. Когда ему предлагают какие-то сомнительные предприятия, он думает, вот и ответ на мою молитву. Вот и мои мечты, чаяния, сейчас они реализуются. Поэтому таких людей так легко обмануть. И если все это с вами происходит, вы не представляете себе счастья без новых покупок, вы тонете в кредитах, вы гонитесь за быстрым обогащением. Это признак опьянения духом Вавилона. Это признак бедственного духовного состояния. В таком состоянии, конечно, невозможно Богу служить, в таком состоянии невозможно созидать церковь, в таком состоянии невозможно грех побеждать, в таком состоянии Слово Божие вообще не интересно, оно не нужно, у вас другая сфера интересов. Это очень печальное и очень жалкое состояние. Во-первых, мы ответили, что Вавилон обречен. Обречен. У него нет будущего. У этой экономической системы обольщения нет будущего. Во-вторых, мы понимаем, что его влияние будет всемирным, захватит все слои общества, все необращенные будут опьянены духом материализма, как безумные, как сумасшедшие. Мир рушится, а они гонятся за новыми и новыми вещами, покупками, товарами, услугами. И в-третьих, отметим греховность экономической системы последнего времени, стих 4-5. «И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее». Экономическая система Антихриста не будет морально нейтральной. Она не будет безразличной к истине и заблуждениям. Не думайте, что это просто какая-то финансовая сфера, она не влияет на благочестие людей, не влияет на их религиозные взгляды, не так. Вавилон – это невероятно греховная система. Невероятно греховная система, как здесь сказано в стихе 4 и 5. Что в ней греховного? Греховность экономической системы Вавилона проявляется в следующих нескольких аспектах. Первый аспект и самый главный – Вавилон требует отказаться от поклонения Христу и Богу и поклониться Антихристу, зверю. Вавилон заставляет принять начертание, иначе человек не может участвовать в экономической жизни общества. Вы помните, об этом сказано в 13 главе, стих 16-17. 17 стих. «Никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет начертание или имя зверя, или число имени его». Вот как будет действовать Вавилон. Вот в чем его греховность. Он заставляет поклоняться Антихристу. Любой человек, который сегодня вам предлагает: оставь истину, оставь Христа, оставь церковь, и я тебя материально обеспечу, я пойду тебе навстречу, я тебе помогу. Любой человек, который делает вам такое предложение, выступает для вас в роли кого? В роли Антихриста. Второй аспект греховности Вавилона – он опьяняет духом материализма. Описание учит, что корень всех зол есть сребролюбие. Знаете, друзья, ради денег грешники лгут, грешники предают, предают причем близких людей, разрушают свои и чужие семьи, делают аборты, убивают друг друга. Все это ради денег. В этом греховность Вавилона. Он опьяняет духом материализма, и он заставляет поклоняться Антихристу, и он заставляет совершать различные преступления. Третий аспект греховности Вавилона – гонение против поклонников Христа. После уничтожения Вавилона подчеркивается его вина в пролитии крови святых. 18 глава, стих 24. «В нем найдена кровь пророков и святых, и всех убитых на земле». И то же самое сказано в первых двух стихах 19 главы. То есть Вавилон, он является враждебным к тем людям, которые обратятся ко Христу в дни скорби. Но представьте, они обратятся в результате служения двух пророков, в результате служения 144 тысяч евангелистов. Ну и те, кто будут приходить ко Христу, они же тоже будут свидетельствовать, проповедовать. И вот весь мир говорит: какой прекрасный Вавилон, вкладывайте в него свои деньги, инвестируйте, у него прекрасное будущее, Он приведет человечество к светлому, процветающему будущему. А обращенные ко Христу говорят: «Что вы? У этого города нет будущего. Он будет разрушен, он будет уничтожен». Естественно, верующих станут обвинять в том, что они срывают инвестиционные проекты. Они мешают развитию экономики. Они враги. Они те, кто становится препятствием для продвижения человечества в светлое будущее под руководством Антихриста. Они те, кто мешают богатеть. Они те, кто мешают процветать экономике мира. И, конечно же, опьяненные духом Вавилона будут гнать верующих, будут их преследовать, будут их выявлять, будут смотреть, у кого нет этого начертания, у кого нет этой печати зверя. Они будут сами на них докладывать, они сами будут их хватать. То есть опьяненные духом Вавилона будут враждовать против тех, кто не разделяет их безумных материалистичных взглядов, против тех, кто не разделяет их поклонение Антихристу. Более того, верующие будут говорить о скором пришествии Христа, о скорой погибели Антихриста и, соответственно, всей его экономической системы. Это будут люди, которых все ненавидят. Вот почему, когда убили двух свидетелей, только представьте степень ненависти к истине и к верующим, убили двух свидетелей, всемирный праздник начинается. Посылают друг другу подарки, радуются. Вот насколько опьяненные духом материализма ненавидят тех, кто проповедует Слово Божие. С фанатичной ревностью выявляют тех, кто не принял начертания, чтобы предавать их на смерть. Четвертый аспект греховности Вавилона – развращение. Там, где царит материализм, там всегда усиливается нечестие. Еще древний Вавилон отличался крайним развращением. В нем действовала организованная преступность, как уверяют нас историки, которая не уступала сицилийской мафии. В городе работало множество блудниц и сутенеров. Вавилон Антихриста окажется не менее развращенным городом. Уже сегодня порноиндустрия является невероятно выгодным бизнесом. Ее мировой доход, который поддается подсчетам, а большая часть ее доходов, вероятно, не поддается подсчетам. Так вот, доход, который только поддается подсчетам, составляет сегодня около 100 миллиардов долларов. Огромные доходы также шоу-бизнеса, кинематографа, рекламы, также все связаны с грехом. Если нет какого-то морального нечестия, если нет рекламы смерти, убийства, ненависти, зла, такой фильм грешники смотреть не будут. Поэтому для того, чтобы собирать большие кассовые сборы, нужно смеяться над грехом, должны быть какие-то обязательно постельные сцены, должна быть ненависть, должна быть месть, должна быть злоба, должно быть предательство, должна быть какая-то популяризация греха. В этом суть развращения современной индустрии развлечений. И также мы понимаем, что Вавилон последнего времени будет еще гораздо более развращенным, и люди рекламируют грех из-за страсти к обогащению. Однажды все нечестие Вавилона дойдет до небес, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее. Получается интересный контраст. Построить башню до небес не удалось. А вот грехи вознеслись ввысь. Это что значит? Это значит, что Бог больше не будет терпеть столь дерзкое восстание против него и вскоре совершит свой суд. По причине особой греховности Вавилона Господь призывает верующих выйти из него. «И услышал я иной голос неба, говорящий: „Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее“». Обращенные в дни скорби не должны иметь ничего общего с экономической системой Антихриста. Нельзя верить его обещаниям построить счастливую, успешную и богатую жизнь на земле. Общество потребления, мира и изобилия без Христа. Нельзя принимать начертания зверя. Верующим следует покинуть Вавилон, мировую экономическую столицу, так же, как Лот покинул Содом и Гоморру. Всякому, кто решится следовать за Христом в дни скорби, необходимо разорвать вообще все отношения с экономическим Вавилоном Антихриста и, по сути, стать человеком вне закона, возможно, обречь себя на нищенское существование, на голодную смерть. Дух Вавилона очень заразителен. Материализм обольщает и сулит счастье, возвращение в Эдем благодаря покупкам. Поэтому в широком смысле призыв выйти из Вавилона можно применить и к нам. Бог говорит нам: отделитесь от мирского сумасшествия, проявляющегося в погоне за приобретениями. Отделитесь. Я вас не для этого искупил. Я не для этого вас приобрел ценой своей крови. Не мечтайте разбогатеть. Не ищите смысла жизни в тленном и проходящем. Не сгорайте от зависти, смотря на материальное благополучие других людей. Не соблазняйтесь рекламой. Выйди от нее, народ мой. Писание неоднократно призывает отделиться от жадного и алчного и корыстного мира. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. 1 Иоанна 2, 15-16. Служение Богу, говорит Христос, несовместимо с жизнью ради обогащения. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Мамоне. Матфея 26, 24. Это грешники живут с мыслями о деньгах. Они сгорают от страха. Как же я буду дальше жить и на что? Это их удел, потому что у них нет любящего, заботливого отца, и они не верят ему и не поклоняются ему. Но нас Бог от этого искупил, чтобы мы были его народом, чтобы мы искали Царство Божие прежде всего. И это все приложится нам. Так говорит Писание. Во-первых, мы отметили, что Вавилон обречен. В него не стоит вкладывать ничего. Не стоит вкладывать в жизнь в тленные, проходящие вещи. Во-вторых, его влияние всемирное. В-третьих, греховное. Там, где приходит материализм, приходит нечестие, развращение. И последнее, четвертое, о чем мы скажем. Воздаяние экономической системе последнего времени, стих 6-8. «Воздайте ей так, как и она воздавала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее в чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горести, ибо она говорит в сердце своем: сижу царицею, я не вдова и не увижу горести. Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач, и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее». Бог призывает к воздаянию Вавилону, причем к двойному воздаянию. Насколько блудница Вавилон прославляла себя, славилась эта гордыня, насколько она растлилась, жила в чувственных удовольствиях, роскошествовала, настолько воздайте ей мучений и горести. Здесь работает Божий закон воздаяния. Блудница Вавилон невероятно была гордой, надменной. Она прославляла себя, она говорила: сижу царицей, то есть у меня сила, у меня власть, у меня мировое влияние, я самодостаточная, я сильная, я несокрушимая, я устаю даже в самые страшные дни истории человечества. Хотя мир разрушается, жертвы измеряются миллиардами, я процветаю. Вот как гордо и дерзко вела себя блудница, экономический Вавилон Антихриста. Именно так ведут себя грешники. Они видят себя непобедимыми, они видят себя сильными, они видят себя значимыми. Они ведут себя как цари, как боги. Они ощущают себя самой главной личностью во Вселенной. В своей гордыне они не сдаются, даже умирая. Посмотрите на страницы, на их страницы в социальных сетях. Они кричат: «Я царица! Я царь! Я Бог!» И даже когда все плохо в их жизни, на их страницах сияет солнце, богатство, власть и успех. Блудница Вавилон заявляет: «Я не вдова, я не увижу горести». Все разрушается. Голод, войны, землетрясения, падение астероидов и метеоритов. Вавилон процветает. Люди богатеют, люди развлекаются, люди веселятся, люди строят планы на будущее. Это город надежды, город мечты. Живет он, значит, люди выживут. Пока Вавилон стоит, Антихристу можно доверять и можно следовать за ним в новый мир счастья и изобилия. Это похоже на то, как вавилонский царь Валтасар устроил пир для тысячи своих вельмож в то самое время, когда город был осажден войсками медоперсов. Интересно, что археологи нашли в Вавилоне огромный зал, более 17 метров в ширину и более 50 метров в длину. Такая комната вполне могла служить пиршественным залом для тысячи вельмож. Находясь в окружении медоперсов, вавилоняне чувствовали себя уверенно, спокойно, они празднуют, они пиршествуют, они радуются. Они ощущают себя в полной безопасности, потому что запасов пищи в городе хватило бы более чем на 20 лет. Они насмехаются над неприятелем и сбрасывают вниз со стены продукты питания. Вот в таком состоянии находился древний Вавилон, и мы знаем, что рука явилась на стене, и падение этого города было предрешено, несмотря на его гордыню, несмотря на его пир во время чумы. Еще более дерзко, еще более нагло, еще более самоуверенно будет позиционировать себя Вавилон Антихриста. По этой причине за столь дерзкое, за столь гордое, за столь невероятное самодовольство Бог совершит суд над Вавилоном, и Он силен это сделать. Уничтожение Вавилона не будет постепенным процессом. Знаете, экономика гаснет, тухнет. Нет, так это не будет происходить. В один день сказано. В один день. Сегодня Вавилон процветает, горит огнями. Там богатство, там веселье, там шум, там музыка, там радость. Там изобилие товаров. В один день раз, и всего этого нет. Господь уничтожит этот город и вместе с ним всемирную экономическую систему Антихриста. Быстро, мгновенно. Это действие Господне. Как и экономический Вавилон Антихриста, жизнь, посвященная земному, тленному и проходящему, обречена на неудачу с точки зрения Писания. Такая жизнь негативно влияет на взаимоотношения с Богом, она ведет к греху и ужасным падениям, поэтому нам следует максимально удаляться от служения мамоне, следить за состоянием своего сердца. А тот, кто не удаляется, посвящает и посвящает себя мечтам о богатстве, непременно будет наказан Господом, воздаяние придет, карающая для неверующих и воспитывающая для верующих. Закончим известными словами апостола Павла из 1 послания Тимофею 6:6-10. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!